Страница 332. Апрельские дни. Продолжение. Но в эту ритуальную возню двоевластия неожиданно вмешалась третья сила. На улице вышли массы с оружием в руках. Меж штыков солдат мелькали буквы плакатов «Долой Милюкова». На других плакатах красовался также и Гучков. В негодующих колоннах трудно было узнать демонстрантов 1 мая. Историки называют это движение стихийным, в том условном смысле, что ни одна партия не брала на себя инициативу выступления. Непосредственный призыв на улицу исходил от некоего Линде, который и вписал этим свое имя в историю революции. Ученый, математик, философ, Линде стоял вне партии, всей душой был на стороне революции и горячо хотел, чтобы она выполняла то, что обещает. Нота Милюкова и комментарии речи возмутили его. «Не посоветовавшись ни с кем», — рассказывает его биограф, «он сразу приступил к действиям, направился в финляндский полк, созвал комитет и предложил немедленно пойти всем полком к Мариинскому дворцу». Предложение Линды было принято, и в 3 часа дня по улицам Петрограда уже направлялась внушительная демонстрация финлянцев с вызывающими плакатами. Вслед за финляндским полком выступили солдаты 180-го запасного Московского, Павловского, Кексгольмского, матросы 2-го Балтийского флотского экипажа, всего до 25-30 тысяч человек, и все с оружием. В рабочих кварталах пошло волнение. Прекращали работу и заводами выходили на улицу вслед за полками. Большинство солдат не знало, зачем они пришли, уверяет Милюков, точно он успел их опросить. Кроме войск, в демонстрации участвовали рабочие подростки, громко заявлявшие, что им за это заплачено по 10-15 рублей. Источник оплаты ясен. Задача устранения обоих министров, Милюкова и Гучкова, прямо была поставлена из Германии. Милюков давал это глубокомысленное объяснение не в разгаре апрельской борьбы, а через 3 года после октябрьских событий, которые достаточно ясно показали, что ни у кого не было надобности оплачивать высокой паденной платой ненависть народных масс к Милюкову. Страница 333. Внезапная острота апрельской демонстрации объясняется непосредственностью массовой реакции на обман сверху. Пока правительство не добьется мира, надо обороняться. Это говорилось без энтузиазма, но убежденно. Предполагалось, что наверху делается все, чтобы приблизить мир. Правда, от большевиков шли утверждения, что правительство хочет продолжения войны ради грабежей. Но возможно ли это? А Керенский? Мы советских вождей знаем с февраля. Они первыми пришли к нам в казармы, а не за мир. К тому же Ленин из Берлина приехал, а Церетели на каторге был. Надо потерпеть. В то же время передовые заводы и полки все тверже выдвигали большевистские лозунги политики мира, опубликование тайных договоров и разрыв с завоевательными планами Антанты, открытое предложение немедленного мира всем воюющим странам. В эти сложные колеблющиеся настроения упала нота 18 апреля. Как так? Наверху, значит, не за мир, а за старые цели войны. Значит, мы напрасно ждем-терпим? Долой! Но кого долой? Неужели правы большевики? Не может быть. Ну а как же нота? Значит, кто-то все-таки нашу шкуру продает царским союзникам? Из простого сопоставления кадетской соглашательской печати выходило, что Милюков, обманув общее доверие, собирается вести завоевательную политику совместно с Ллойд Джорджем и Рибо. И Керенский заявил ведь, что покушение на Константинополь есть личное мнение Милюкова. так вспыхнуло это движение. Но оно не было однородным. Отдельные горячие элементы из среды революционеров тем более переоценивали объем и политическую зрелость движения, чем ярче и внезапнее оно прорвалось наружу.